Всем добрый день. Итак, ну, Александр Тарбахов, мне кажется, не нуждается в представлении. Я Антон Устименко.
Доброе утро всем.
Компания EY. Всем здравствуйте. Итак, наверное, я бы начал с такой подводки, что прошло там больше 10 лет с того времени, как вы первый раз возглавляли важную телеком-компанию, примерно тоже. Вот. Что вообще поменялось в отрасли? Потому что мы недавно смотрели на вот технологические тренды, например, предсказания Мэри Микер 10 лет назад и сейчас, ну и нашли там, на удивление, мало различий на самом деле. Вот что произошло в телекоме за это время?
Телеком, конечно, изменился, не могу сказать, что драматичным образом. Прежде всего, понятно, что меняются поколения связи, когда в 2009-2010 году начинала разворачиваться сети 3G. Сейчас уже, в общем, давно развернуты сети 4G, и это, конечно, большое изменение. Из-за этого меняется потребление, способы потребления клиента. В общем, поменялся клиентский опыт кардинальным образом. Но многие родовые травмы телекома, с моей точки зрения, остаются с телекомом. И я бы сказал, что телеком, наверное, немножко потерял лоск. Если в нулевые, в конце нулевых годов телеком считался такой самой передовой, самой инновационной, самой такой прогрессивной индустрией, то сегодня, я думаю, что все согласятся с тем, что телеком такой индустрией не являются, и другие компании обычно запускают вау-продукты, другие компании привлекают внимание инвесторов, стоят других денег и так далее, и так далее. В общем, то есть есть и хорошие новости, и плохие. Это не значит, что эра телекома закончилась, ни в коем случае. Я думаю, что у телекома много интересных возможностей, которые будут реализованы в ближайшем будущем.
Окей, хорошо. Из того, что прошло за последний больше год, да, уже, соответственно, возглавляете с новым пилком, что удалось, что пока еще в повестке дня, и из того, что изначально вы намеревались сделать, меняется ли что-то, понимаете ли вы, что это сделать не удастся или не удастся сделать в таком виде, в котором изначально это замышлялось?
Ну, прежде всего, мы поменяли глобальный первый наш приоритет. Сейчас нашим приоритетом абсолютным является клиент. Это, может быть, звучит как абсолютно избитая истина, но, честно говоря, глядя на телеком в целом и на Вымпелком в частности, я не могу сказать, что этот приоритет был четко сформулирован и уж тем более четко исполнялся. Если вы наблюдали за эволюцией Вымпелкома, то много лет у компании были нормальные, приличные финансовые показатели, стабильные, даже слегка растущие. Но при этом, ну теперь это уже видно из нашей официальной отчетности, компания достаточно много клиентов потеряла за те годы. В прошлом году мы сказали, нет, такого быть не может быть просто по определению, потому что компания определяется любая отношением с клиентом, все остальное абсолютно вторично. Поэтому нам пришлось испытать финансовый шок в прошлом году. Если вы посмотрите на отчетность 2020 года, она, так сказать, мягко говоря, не блестящая, даже сама по себе, а если в сравнении с нашими конкурентами, так тоже, так сказать, ну, совсем не блестящая, скажем так. Тем не менее, я считаю, что это был правильный шок. И, конечно, здесь не, ну, пандемия является частично оправданием. На самом деле, в компании мы это признали, и это очень важно признать, были фундаментальные проблемы, с которыми мы сегодня работаем. Второе, глобальное изменение, это, конечно, команда. Потому что я верю в то, что, ну, в общем, это известная формула «сначала что, потом кто». Честно говоря, я всегда немножко по-другому работаю. Для меня сначала, ну, то есть, что совсем глобальное, конечно, нужно определить, но потом кто гораздо важнее, чем что. Потому что эти кто начинают это что придумывать и реализовывать быстрее, чем ты об этом подумал. Поэтому ключевые фигуры в компании теперь другие, и это люди, которые понимают, что такое клиентский опыт, что такое цифровой клиентский опыт. И, как бы, я уверен абсолютно, что очень быстро вы увидите разницу. Ну и, соответственно, следующие очень много изменений, такого уже, скажем, второго, но так все еще стратегического характера, конечно, это мы отказались от идеи Light Asset Company и от полного аутсорсинга технической функции, потому что это наша ключевая компетенция. Мне даже пришлось сказать внутри компании, что мы инженерная компания. Это как бы, наверное, звучит нонсенс сказать в телеком-компании, что мы инженерная компания, так сказать, типа, и в чем новость. Но, в общем, для нас это в некотором смысле была новость. Совершенно другие отношения с IT, то есть IT тоже у Intel.com было очень сильно на аутсорсе, это какие-то там дяди делали по презентациям, которые мы им направляли в виде технических требований. Теперь мы все больше и больше будем делать код сами. Ну, еще много изменений, я сейчас не буду, так сказать, долгое время занимать, у нас немного времени. Но я бы сказал, наверное, ни одного живого места в компании не осталось. Везде, как бы от первого приоритета, который я уже озвучил, и до приоритета следующих уровней, практически по всем направлениям эти изменения сформулированы. Ну и опять возвращаясь к людям, только лучшие профессионалы делают лучший экзекьюшн. Это теперь у нас вопрос в экзекьюшене.
Отлично. То есть вы нырнули из компании, которая себя называет технологической, в компанию, которая называется инженерной. То есть, так сказать, пришлось еще глубже уйти в IT и в инженерный бэкграунд.
Честно говоря, я к понятию технологическая компания отношусь с юмором, потому что даже пивной ларек – это технологическая компания, потому что все есть технология. Даже то, как вы наливаете пиво, это тоже есть технология. Вы же не дырку там шилом дырявите в бачке, да? Поэтому… Технологическая компания для меня это оксиморон немножко, вот. Ну, в общем, хотите, называйте так, да. То есть, ну, мы точно компания, которой возвращается инженерная практика и, так сказать, гордость людей, которые делают качественный, технически качественный продукт и очень сложный продукт.
Хорошо. Вот за тот год, который прошел, я понимаю, что это, возможно, немножко избитый вопрос, но тем не менее у всех на него разная точка зрения. Произошли некоторые изменения потребительских привычек, в том числе и ваших абонентов. Какие из них останутся, а какие из них временные, как вы думаете?
Я это уже несколько раз говорил, еще раз могу повторить. Я не отношусь к той когорте людей, которые, закатывая глаза в потолок, рассуждают на тему, что мир больше не будет, никогда не будет прежним. По двум причинам. Первое, потому что мир каждый день не будет прежним. То есть мир меняется постоянно. Если кому-то для этого нужны, так сказать, коронавирусные пандемии, чтобы в этом убедиться, ну, я как бы рад за тех, кто как бы пришел к этой мысли. Это первое. Второе, я не верю, что за полгода могут случаться какие-то мега-мега изменения. Все на самом деле это долгосрочные тренды. Поэтому как-то совсем глобально ничего нового не произошло в прошлом году. Все интернет-магазины существовали, Zoom тоже существовал, как это ни странно для многих. Ну, что там еще изменилось, да? То есть очень, ну, как бы все эти элементы технические, так сказать, вот этот клиентский опыт, вот что действительно хорошо, это то, что вот мы бы в Zoom заходили бы еще лет 20, да, постепенно, да, и со многими бы людьми чуть более консервативно настроенными, для них бы по-прежнему было бы это оскорблением сказать, что, слушай, неохота мне тащиться через Москву или тем более, так сказать, через всю Европу в твой прекрасный Лондон, давай поговорим по Zoom. Для многих бы это было бы жестом неуважения. А теперь это стало нормой, и это прекрасно. Поэтому такой немножко подвинули, всех немножко подровняли под использование современных возможностей, но все эти возможности были. И я думаю, что даже если небольшой откат будет, ну там чуть-чуть, например, упадет продажа в интернет-магазина, но все равно это дорога наверх, я в этом не сомневаюсь. И у Zoom дорога наверх, ну я имею в виду не у Zoom, а у этого способа общения. В общем, поэтому…
Хорошо. Тогда, возвращаясь к стратегии компании, как вы себя позиционируете сейчас по сравнению с остальными операторами связи в России? Наверное, не только, потому что конкуренция сейчас, как говорят, идет не только между отраслями, но и между тем, что называют ругательным словом экосистемы. Вот как себя позиционирует теперь Билайн в России по сравнению с теми компаниями, которые играют там в эти или какие-то другие игры?
Ну, экосистема у нас пока не ругательное слово, а это пока… Большинство коллег моих это слово все еще любят, поэтому я не буду сильно оттягиваться на эту тему. В том числе потому, что для меня это слово ничего не означает. Потому что вот здесь сейчас сидит пару сотен человек, вот сейчас каждого спроси, что такое экосистема, вы услышите примерно 150 версий. В этом смысле слово «тру-ля-ля» значит больше, хотя бы понятно, что это какое-то позитивное настроение. Экосистема – это просто от забора и до обеда, как в армии когда-то выражались. И что, с моей точки зрения, плохо в этом подходе, я, собственно, подойду к нашему подходу, в том, что он антиклиентоцентричен, как ни странно, да, потому что под этим лежит, у меня есть много клиентов, я еще сейчас чем-нибудь займусь, и им как бы, ну, я извиняюсь за выражение, иногда впарю. И тут, знаете, я тут, мне один мой человек как-то рассказал, британские ученые сделали исследование из знаменитого литературного произведения «Робинзон Крузо». И выяснилось, что Робинзону Крузо легко удавалось то, чего не умел Даниэль Дефо, создатель Робинзона Крузо. И у него были серьезные сложности с тем, что в реальной жизни умел Даниэль Дефо. Мораль басни очень простая. Каждому человеку кажется, что то, чем он занимается, это самое важное и самое сложное, а то, что делают другие люди, ну, это почти каждый дурак справится. Поэтому вот этот поход в соседнюю индустрию, ну, типа мы же в этой индустрии великие, там-то мы, так сказать, на три щелчка, мне кажется, это глубочайшая иллюзия. И это антиклиентоцентрично, потому что это нужно не вашему клиенту, это нужно вашему эго. И это такая реализация эго-управленческая. И поэтому я то, с чего начал, мы стоим на обратном подходе, мы стоим абсолютно на… Мы хотим вернуть доброе отношение с клиентом, оно у нас за эти годы подпорчено. И мы хотим быть в хороших, нормальных, разумных партнерских отношениях с нашими клиентами, хотим зарабатывать, мы тут не благотворительностью занимаемся. И мы будем давать клиентам только те сервисы, в которых мы уверены в том, что мы их хорошо делаем, их не может быть много. Это вот, ну, тут такой постулат. Да? И когда мы можем дать что-то новое и что-то интересное клиенту, а не просто нахлобучивать ему то, что у него и так уже есть от соседней компании.
Ну и похоже, что такая стратегия уже дает свой результат, судя по тому, что отток абонентов замедлился. Да? Вот мы когда смотрели на то, что влияет на NPS для телекома, это четыре там очень простых вещи. Это там качество сети, в первую очередь передача данных, это, соответственно, поддержка, это цена и простое продуктовое предложение, вот, ну, которое можно как-то на экосистему тоже зашить или на мультипродуктовость и так далее. Вот на чем делаете акцент вы? Ну и там, судя по 27% капекса, понятно, что сеть в том числе. И что будет приоритетом в ближайшие там, год, два, три?
Ну, вы, собственно говоря, уже озвучили, да, то есть это все исследования показывают, что сегодня восприятие сотового оператора это прежде всего мобильный интернет. Это номер один. Если у компании плохой мобильный интернет, значит, это плохая компания. Если у нее хороший мобильный интернет, значит, это хорошая компания. Там очень жесткая связь. Вторая, ну, сервис, правильно все вы говорите, цена тоже, естественно. Мы падение не замедлили, как вы сказали, мы падение остановили. У нас был самый, как бы, ну, то есть, как я уже сказал, мы падали несколько лет до 2020 года сильно, как бы вместе с индустрией, плюс к нашим как бы системным трендам мы приземлились, ну, теперь уже на дно, я считаю, во втором квартале 2020 года, и с тех пор мы не очень сильно, но все-таки растем. Поэтому тренд сломан, и самое главное, что этому тренду было там, лет 5 минимум. Это очень такая прямая, так сказать, ну, как бы потерь. Этот тренд сломан, и да, он сломан несколькими вещами, в том числе, ну, как я уже сказал, мы стали по-другому. Я сейчас не могу как бы бросать громкий лозунг, что Wimpel.com изменился до неузнаваемости. По-прежнему есть очень много проблем, к сожалению, это не лечится быстро. Но все равно мы по-другому разговариваем с клиентом. Мы, конечно, много инвестируем. Когда первый раз стали с акционерами обсуждать цифры, которые мы предложили для капекса, они сказали, такого, это аномально, сказали они мне. Ну, я сказал, ну да, это аномально, потому что мы в аномальной компании. Мы с вами сидели бы, так сказать, как бы. И поэтому я очень благодарен акционерам за поддержку. Мы инвестировали аномальные деньги для телекома, и в том числе поэтому там, ну, в Москве все уже замечают очень серьезные изменения и метро, и по многим другим регионам мы как бы очень много сейчас тратим, и на самом деле, а, денег, а, б, еще усилий, опять к пункту про инженерную компанию. Все эти современные средства, так сказать, планирования, мониторинга, это все, что сейчас встает у нас на вооружении, и качество связи очень сильно меняется. Плюс все сервисные, конечно, процессы, это очень важно. Ну и что касается цены, тоже это интересный момент. Было время, когда у Умпелкома уже был не лучший продукт и самая высокая цена во многих регионах. Это, конечно, тоже историю мы прекратили. Мы сказали, что мы будем позиционировать себя соответственно нашему качеству, как бы, что мне кажется разумно. Но при этом, конечно, не могу не вспомнить эту болевую родовую травму. Я тоже уже это как-то где-то говорил. За 10 лет буханка хлеба подорожала в 2 раза, литр бензина подорожал в 2 раза. Мужская стрижка в парикмахерской подорожала в 2 раза. Дальше вы можете перечислять до бесконечности. А средний чек оператора не изменился ни на копейку. И это абсурд, потому что это все та же самая буханка хлеба с теми же самыми калориями и с теми же самыми вкусовыми качествами. А за этим арпу стоит раньше еле-еле грузилась картинка, а теперь HD-видео, если не через полсекунды включается, то это уже плохая связь. Поэтому совершенно очевидно, что за этим сумасшедшие инвестиции и работа, и при этом это все за то же самое количество рублей, что неправильно. Поэтому, конечно, индустрия в этом смысле должна оздоровляться.
А что будет тогда с ценовыми предложениями, например, ну, для того, чтобы повышать долю данных, которая там у вас по сравнению с аналогами может быть не такая высокая в выручке, и там конвергентные предложения, потому что были некоторые довольно дешевые предложения, которые могли каннибализировать всю выручку целиком. И что вы, в принципе, думаете о безлимитных тарифах, особенно на там, целый пакет услуг, включая там, медийные сервисы, например?
Безлимитные тарифы – это кошмар, это знает любой оператор в мире, потому что любому нормальному человеку безлимитный тариф не нужен, потому что у него лимитированное количество дней в году и часов в день. И поэтому нормальному человеку нужно очень небольшое количество гигабайт, на самом деле, в день и в месяц. А безлимитным тарифом пользуются, ну, давайте назовем их абьюзеры, да, то есть это как бы профессионалы, которые какие-то свои профессиональные задачи решают. Это не просто не рядовой пользователь. И когда эти профессионалы решают свои профессиональные задачи, они перегружают сети, соответственно, не дают пользоваться нормальным людям, нормальной связью. Поэтому безлимитный тариф – это очень плохо, это зло. Поэтому мы всегда как бы говорим, что… Еще раз, нормальному нашему клиенту это не надо, нормальному нашему клиенту безлимитный тариф мешает, потому что у него от этого сервис ухудшается. Поэтому мы последовательно против безлимитных тарифов.
Тогда, мне кажется, раз речь зашла в том числе и о ценах, наверное, тут можно так плавно перейти к регулированию. Безусловно, оно не только к ценам относится. Наверное, вопрос такой, чего не хватает в регулировании и что излишне?
Я бы, наверное, у меня такой длинный, такой широкий баян на эту тему, но я на двух пунктах остановлюсь. Первое – это, собственно говоря, совсем такой телеком-телеком вопрос. Это, собственно говоря, частоты. Ну, вы все знаете, как мы уже даже сегодня уже упомянули, мы проходим последовательно через разные технологии. И сегодня у нас на сети есть и 2G, и 3G, и 4G. И на каждую из этих технологий тратится частотный ресурс. Частотный ресурс, как известно, это природный ресурс. Его невозможно больше произвести, он ограниченный. Сегодня мы как страна, я вот сейчас в данном случае говорю не как Умпелком, Умпелком в частности тоже, но мы как страна пользуемся своим природным ресурсом очень неэффективно. И сам рынок эволюционным способом, я в принципе, конечно, за как бы свободную экономику и за минимальное регулирование, но в некоторых случаях регулирование может быть очень полезным. То есть эволюционным способом мы очень долго будем уходить от, например, технологии 2G и 3G. И поэтому и это значит, что мы будем по-прежнему поддерживать эти частотные, как бы эту как бы инфраструктуру, которая работает, и держать этот частотный ресурс на эту старую технологию. И если бы в целом регулирование, мы все бы как бы как рынок и регулирование договорились о том, что давайте там поставим срок, не знаю, 3 года, 4 года, ну 5 лет, что мы откажемся от всех технологий до 4G и постепенно дадим и операторам, и клиентам возможность адаптироваться. Сегодня девайсов 4G дешевых очень много на любой бюджет, на любого потребителя. В целом все от этого выиграют, клиенты получат гораздо более качественную услугу. Мы как бы в целом, как отрасль, станем гораздо эффективнее. Это первое. Второе – это проблема касается не только телекома, а она касается ну, многих индустрий и вообще каждого человека. Это проблема идентификации и аутентификации. Я вот сегодня посмотрел, очередной раз опять забыл, когда там именно Петр I это сделал. Он это сделал в 1719 году. Значит, если кто не знает, впервые на Руси появился паспорт 302 года назад. Вот я думаю, что бумажный, естественно, паспорт, да, то есть я думаю, что Петру Алексеевичу там на небесах стыдно за нас, да, то есть уж он был таким спорной личностью, да, как бы, но точно сделал много прогрессивных вещей для того времени. Я думаю, что ему за нас стыдно, что за 300 лет потомкам не хватило фантазии, так сказать, отказаться от его технологий, которые он привнес в страну. Понятно, что не он ее изобрел, он ее привез, наверное, из Европы, я точно не знаю. Но точно в стране появилась она благодаря ему, и как бы мы до сих пор через 302 года, мне как бы фантазии нам не хватает. И у нас такое, знаете, бумажное мышление такое, как бы, потому что как в этой жизни бумажка есть, это такое состояние единицы, бумажки нет, состояние ноль. И вот, соответственно, без бумажки ты известно кто, да, а с бумажкой человек. Вот, но в цифре, в цифровой век, возможно, другие. Да, есть, как бы, есть объем информации, который достаточен для этого риска, для принятия этого риска. Есть объем информации, который достаточен для принятия этого риска. То есть с цифровой идентификацией, аутентификацией всем будет гораздо проще, дешевле, эффективнее и, самое главное, надежнее. Потому что бумажка – это, конечно, очень ненадежный способ. И поэтому вот у нас сейчас начинает налаживаться диалог, я прям очень хочу, чтобы этот диалог продолжался, чтобы мы вот ушли от этого мышления, и мы как бы, и когда, ну в принципе уже да, мы как бы уже 25 раз сказали, что мы хотим быть цифровой страной, хотя вот она, так сказать, ну у всех она, да, в кармане, вот она, цифровая экономика, значит, Петра Первого, и соответственно, сказали-то сказали, но дальше опять все начинает решаться немножко, я не буду говорить как, да, то есть, а давайте теперь всех запихнем в какой-то железобетонный забор, вот такую дырочку в нем, да.
У нас есть теперь ЕСЕ и ЕБС, соответственно.
Не знаю, у кого есть, у меня нет, да, то есть у меня лично она есть, да, но как бы у наших клиентов ее часто нет. И дальше, соответственно, и дальше нужно просто понять, что, например, что такое телеком сегодня. У каждого из операторов много тысяч точек присутствия, которые занимаются этой идентификации, аутентификации по этой волшебной бумазее. И если бы мы соединили бы это все, да, и дали бы возможность нам, например, если окей, мы ставим на биометрию, значит, давайте мы будем тоже собирать биометрию. Мы будем за это отвечать. Мы компания с капиталом, с капитализацией, как бы с серьезными акционерами. Мы можем проговорить эти условия. Давайте для каких-то способов, мы там сейчас очень сильно топим за технологию Mobile ID. В чем проблема с другими всеми ID? Очень часто клиент не помнит своего логина. Номер телефона каждый человек помнит. Мы сейчас не говорим, что давайте, так сказать, по, не знаю, Mobile ID мы будем ипотечные сделки согласовывать. Наверное, нет. Наверное, слишком великий риск. Но там какие-то более простые сценарии, клиентские сценарии, можно уже и по такой технологии. То есть тут нужно, еще раз, тут нужен математический подход, а не бумажный. Вот не ноль единиц, а есть разные вероятности. И вот, собственно говоря, вот сейчас вот такой какой-то процесс начинается. Я бы очень хотел, чтобы вот он набрал свою скорость. Мы за два года страну изменим. Ну просто еще раз, я вот, знаете, вот эти все причитания, вот там тот опыт, то этот опыт. За опытом надо смотреть, но, условно говоря, в индустрии, в которой я трудился до сих пор, в банковской, да, это была так себе индустрия, а теперь, как бы, ну, там, не знаю, американские банки – это просто колхоз по сравнению с тем, что происходит в… Германские банки – это колхоз по сравнению с тем, что происходит, как бы, в российском банкинге, да? И это не один и не два банка, это уже целый ряд банков. И поэтому и в телекоме мы тоже так сделаем, просто нам нужен, как бы, разумный диалог, и все будет.
Окей, хорошо. Ну, две вещи из баяна вы рассказали, весьма серьезные. Сегодня вот как раз будет после нас сразу с вами дискуссия про регуляторику. Уверен, что и Петру Первому, и паспорту еще достанется немножко.
Отлично. Хорошо. Нет, Петру Первому не надо. Он-то как раз был новатором, а вот мы так пока еще так себе.
Хорошо. Наверное, тогда вопрос про прагматичные источники роста. То есть про экосистему мы поговорили, как бы есть там экосистема, в которой вы тоже трудились, и есть там какие-то идеи источников роста в компании Beeline. Вот что как бы прагматично, во что имеет смысл вкладываться, с учетом того, что очень много сейчас мультипродуктовых предложений, различных подписок и прочего?
Ну, прежде всего, с огромным отрывом, это по-прежнему телеком. То есть, конечно, компании Wimpel.com нет, если нет ее как телеком-оператора, как мобильного, так и фиксированного, как для физических лиц, так и для юридических лиц. Мы очень сильны в сегменте юридических лиц, и потребность в этой услуге будет только нарастать. сложность этой потребности и сложность технологии, поддерживающей эту потребность, будет только нарастать, поэтому здесь нужно качать мускулы, наращивать экспертизу, и конечно, еще много лет Вымпелком будет существенную часть своих доходов и прибыли иметь от телекоммуникационных услуг. Тут никаких иллюзий быть не может, и, соответственно, это у нас приоритет номер один. Сопредельные области, о которых я уже говорил, ну, например, из того, что сегодня уже, ну, то есть про проблемы аутентификации, идентификации я уже сказал, то есть, например, эта история, где, так сказать, телеком-оператор может быть релевантен и может дать такой опыт, который другая индустрия дать не может. Это вот одна. Вторая, ну, то есть все, что связано, скажем так, с безопасностью. Очевидно, что эти проблемы будут как бы всегда стоять перед человечеством, и мы точно их можем решать. Все, что связано с рекламными технологиями, то есть тоже мы здесь такой уже достаточно заметный игрок, мы будем еще более заметным игроком после ряда шагов, которые мы скоро совершим. И здесь тоже, с одной стороны, человечество не может без рекламы. Когда мы говорим, что эта реклама меня замучила, это все, конечно, тоже как бы... Если внимательно подумать, то реклама – это очень правильная история. Другое дело, что нас замучила реклама, которая ко мне не имеет отношения. То, что, извиняюсь, просторечие говорится не в кассу. Да? Вот, мы претендуем на то, что мы можем делать это точнее, и клиент будет благодарен. То есть вот такие сопредельные области и все, что касается как бы, развлечения, да, мы здесь сейчас не претендуем на то, что мы сейчас станем крупнейшим контент-мейкером, да, но в партнерстве с людьми, которые занимаются контентом, мы можем делать много интересных вещей. То есть я сейчас все перечислять не буду, и вот давайте на этом остановимся.
А из партнерской, там, органической и M&A, во что вы верите больше всего?
Прежде всего партнерская, конечно, потому что мы как бы в силу того, что я сказал в начале, у нас нет иллюзий, что мы соображаем во всем одинаково хорошо, мы точно в телекоме соображаем неплохо, а в многих других вещах мы просто очень уважаем людей, которые делают это долго и хорошо. И поэтому, конечно же, партнерская модель – это первое, на что мы ставим. И мы, собственно говоря, в прошлом году впервые сделали первое поглощение за, не знаю, там 5 или 6 лет. Интересно, что в свое время, там, нулевые годы, Вымпелком, как и многие, как и все нынешние лидеры, создавался путем сделок, слияния, поглощения, но потом Вымпелком вообще отсюда ушел с этого рынка и 5 лет, в общем, ничего не покупал. В прошлом году мы купили небольшую компанию, и мы будем продолжать точечные приобретения небольшие. И здесь я как бы с этой трибуны тоже хотел сказать, мы не компания, которая опять, у нас нет мании величия. Мы когда покупаем, мы не давим. Мы не объясняем людям, как им жить, и не объясняем, как бы, как им делать их ремесло. Мы оставляем отношения на вытянутой руке, говорим, ребят, мы вас очень уважаем, мы вас купили не для того, чтобы вас убить. И поэтому и как бы и ну там совет директоров, обсуждение стратегии, да, но как бы в деталях вы точно соображаете лучше, чем мы. Поэтому Вымпелком заинтересован в целом ряде сделок слияния поглощений, но вот опять на партнерских принципах, несмотря на то, что мы будем материнской компанией.
Хорошо, тогда пару слов про операционную эффективность, и я потом попрошу, наверное, если есть какой-то там один-два, может, вопрос мы возьмем из зала, у нас, наверное, всего 5 минут осталось. Вот как сделать компанию операционно эффективной, при этом не растерять ключевые компетенции, которые нужны в рамках ее стратегии, в том числе для клиентского сервиса и для компании, которая делает фокус и акцент на инфраструктуре?
Ну, я здесь, наверное, скучную тривиальность скажу, повторив себя самого уже за эти даже полчаса. Первое – это отношения с клиентами. Самые эффективные компании, как известно, это не те, которые кост выжимают. Это те, у которых супер отношения с клиентами. Тут у меня так случайно эти домашние заготовки. Вот в кармане есть еще один пример, так сказать, вот, суперэффективности, при том, что цены очень высокие. Вот, это первое. А второе – это люди, про которых тоже я уже сказал. То есть я абсолютно верю в профессионализм и в драйв. Да? То есть эти люди делают чудеса. Как говорил когда-то великий Джек Уолш, get the right people and let them do. Да? Так сказать, набери правильных людей и дай им поработать. Поэтому ну, чем я, собственно говоря, и занимаюсь. Я же как бы не траншею копаю каждый день, да, и не провода тяну. Хотя иногда тоже туда заглядываю. Но, в общем, моя главная задача – правильных людей. И, в общем, мы этим и занимаемся.
Окей, отлично. Спасибо большое. Будут какие-то вопросы из аудитории?
Здравствуйте, Елизавета Неупокоева, Комньюз. Я хотела бы спросить у вас насчет совместного предприятия по развитию сетей 5G в России. Какие планы у Вымпелкома по вхождению в это предприятие?
Ну, это прямо вытекает из той идеологии, которую я сегодня рассказал. Мы абсолютно за партнерство и абсолютно за рациональное и эффективное решение. Данное СП абсолютно отвечает обоим пунктам. Строить вот то безумие, которое... Ну, то есть вы все помните, да, 90-е годы. У операторов тогда существовала иллюзия, не потому что они были дураками, ну просто тогда было такое время, что покрытие – это конкурентное преимущество. Поэтому у каждого оператора в салоне висела карта. Да? У одного Воденцова было, а у другого еще нет. И вот, соответственно, все соревновались этими картами покрытия. И поэтому теперь мы едем в области, в каждом картофельном поле мы видим по три башни. Так, блестящий, так сказать, пример тоже эффективности в целом, так сказать, российской. Вот, поэтому, ну, слава богу, прошло 30 лет, мы хоть чему-то научились. Сейчас строить каждому 5G – это какое-то тотальное безумие, и слава богу, этим безумием мы не болеем, как индустрии. Поэтому, конечно, СП – это очень правильное решение.
Окей, спасибо. Давайте еще один вопрос, и мы тогда, наверное, завершим.
Дмитрий, компания «Гартел». Вы говорили о проблемах, которые были в компании. Можете привести пример тех проблем, которые вы уже решили, и те проблемы, которые еще нужно и предстоит решить? И вы говорили про родовые травмы. Какие это травмы у Билайна были и остаются?
Ну, те, что я сказал. Самая главная проблема была – это потеря клиентской базы, и ее мы уже решили, хотя решить ее невозможно навсегда никогда, потому что все равно у каждой компании проходят какие-то циклы, и она опять может сойти, любая компания может сойти с ума и начать терять этих клиентов, или быть просто не обладать достаточной фантазией и уровнем экзекьюшена, опять же. Поэтому эта проблема решена, как минимум проблема того падения, давайте скажем, тех лет. Мы не гарантированы от этого в будущем, но, по крайней мере, сейчас мы не падаем, а чуть-чуть растем с точки зрения отношений с клиентами. А техническое, вам еще раз, мы за 2020 год почти закончили инсорсинг основных технических функций, и теперь мы там, планированием, мониторингом занимаемся сами, а до этого этим занимались наши поставщики. Стройки очень много сделано, то есть многие сервисные процессы. Но опять, а чем вы будете заниматься дальше? Примерно тем же самым, как ни странно. Вот, потому что скажем так, вот все, что касается цифрового опыта, ну так, телеком, ну мягко говоря, да, вот посмотрите по своей, как бы, приятности эстетической, б, по функциональной наполненности приложения банковские, лидирующие сегодня в стране, посмотрите приложения телеком-операторов. Ну там, ну опять, так сказать, ну, наверное, на троечку, да, поэтому мы скоро сделаем на пятерочку. То есть нам не будет стыдно перед друзьями-банкирами за наш цифровой клиентский опыт. Поэтому тут очень, очень много задач.
Спасибо. А вот еще один вопрос.
Тигран Погосян, корпорация ЗТИ. Александр, скажите, пожалуйста, вы сейчас сказали про партнерство 5G, такой немножко провокационный вопрос. Мегафон недавно объявил, что он будет делать сделку в Узбекистане с компанией USL, где присутствует Вымпелком. Будет ли принято решение, что, например, если один из операторов, ну, в частности, Мегафон, будет строить инфраструктуру уже на базе оптических линий связи и 5G, Вымпелком пойдет в союз с Мегафоном для уменьшения своих расходов в Узбекистане.
В Узбекистане?
В Узбекистане.
Нам не удалось меня спровоцировать. Я никак не могу комментировать дела узбекских коллег. Я отвечаю за Вымпелком России.
Ну, спасибо, Тигран, тем не менее. Окей. Ну что ж, Александр, большое спасибо.
Спасибо.
Остается пожелать вам удачи.
Всем удачи.
Абоненты, будем поддерживать вас.